Александр Кириллов. Вдоль по Питерской в начале прошлого века. Продолжение. Начало в номере 20. Текст прочитан по изданию «Новая новгородская газета» номер 21 от 29 мая 2019 года. Вездесущий провизор. На углу Санкт-Петербургской и Развашской улиц находились два земельных участка купца второй гильдии Степана Григорьевича Орлова. В совокупности они занимали более четверти всей площади квартала. Усадьба, что поменьше, протянулась вдоль Развашской улицы. С ее территории на перекресток улиц фасадом выходил каменный двухэтажный дом со скошенным углом, построенный в 1836 году. Межэтажные тяги членили фасад здания, первый этаж которого был декорирован дощатым рустом. В 1910-х годах к балконной ограде угловой части дома была прикреплена вывеска «Торговля хлебными и овощными товарами А.С. Орлова». Расположенное сегодня на его месте здание ОМВД переняло отдельные черты от архитектурного облика своего предшественника. Вторая усадьба Орлова, выходившая на Санкт-Петербургскую, кроме того, что была больше по площади, располагала целым комплексом жилых и надворных построек. Позади двора в центре квартала был посажен внушительных размеров сад. В каменном двухэтажном доме, сооруженном в 1825 году, в начале 20 века размещались булочная и аптека. Двухэтажные здания обеих усадеб между собой соединяла более поздняя, чуть пониженная по отношению к основным объемам, каменная постройка. Здесь находился аптечный магазин. Оба аптечные заведения принадлежали бывшему владельцу имения Александру Ивановичу Гинтовту, продавшему усадьбу Орлову в 1899 году за 25 тысяч рублей. В начале 20 века в угловом здании Орловых, кроме квартиры домовладельца, находилась мелочная лавка, позднее магазин его сына. И еще две большие квартиры сдавались в наймы. Одну из них снимал купец Петр Васильевич Афанасьев, женатый на дочери Орлова. Афанасьев, представитель купеческой династии, возглавлял Новгородский городской общественный банк и состоял одним из директоров губернского комитета попечительского о тюрьмах общества. Арендатором другой квартиры до 1906 года был управляющий аптекой Новгородского лазарета Владислав Теодорович или Федорович Врублевский. Он также являлся заведующим библиотекой Общества врачей Новгородской губернии, а его супруга Констанция Александровна состояла членом Римско-католического благотворительного общества. Перед революцией часть помещений в здании домовладельцами использовалась под два торговых заведения. К тому времени квартиросъемщиком в угловом доме стал командир 177-го пехотного запасного батальона, впоследствии преобразованного в 177-й пехотный запасный полк, полковник Сергей Васильевич Дьяков. Именно ему в марте 1917 года комиссаром от Временного правительства будет торжественно вручено Знамя Свободы от граждан Новгорода. Через год Дьяков передаст знамя как реликвию первых дней революции на хранение председателю правления Народного дома. Главной достопримечательностью обширного имения была аптека Гинтовта. В 1910-х годах при аптеке работало заведение по продаже искусственных минеральных вод, аптекарский и косметический магазин. Там же имелся химико-бактериологический кабинет. Гинтовт был записан в шестую родословную книгу новгородского дворянства. По окончании в 1875 году Императорского Московского университета он получил звание провизора. В Новгороде Гинтовт стал проживать с 1879 года. Поражают спектр и объем проводимой им общественной, профессиональной и благотворительной деятельности. С середины 1880-х годов Гинтовт практически постоянно избирался гласным городской думы. Он был членом ряда губернских присутствий – квартирного, по промысловому налогу, по государственному налогу с недвижимых имуществ. Александр Иванович входил в состав нескольких благотворительных обществ и учреждений. Много лет Гинтовт был одним из директоров губернского комитета попечительского и о тюрьмах общества. В середине 1910-х годов потомственный дворянин избирался старшиной-распорядителем благородного собрания и членом правления вольной пожарной дружины. После отказа летом 1911 года Стального от заведования городским театром на это место поставили Гинтовта. Важный портной. Соседним участком земли владел уже знакомый нам портной Матвей Егорович Шабин. Все постройки на его усадьбе были деревянными. Фасадом на Санкт-Петербургскую улицу выходил одноэтажный дом с мезонином. В глубине двора возвышался двухэтажный флигель. Домовладелец содержал при усадьбе портняжную мастерскую. Шабин сумел сколотить приличный капитал и приобрести положение в городе. Венцом его общественного служения стало получение им звания личного почетного гражданина. В качестве одного из директоров он входил в губернский комитет попечительского о тюрьмах общества, весьма респектабельного и представительного учреждения, а также был избран старостой тюремной церкви. Директора комитетов общества считали состоявшимся на службе по выборам. Это давало им право на получение государственных наград. Вот как позднее отзывался о Шабине в своих дневниковых записях его бывший собрат по ремесленному цеху, известный толстовец Молочников. «Помню, как в мирное время, когда я сидел в тюрьме, а он, член-директор тюремного комитета, приезжал в лакированном экипаже, и при появлении его в моей, как и в других казарме, надзиратель командовал «Встать смирно!» Я вставал. А Шабин, сопровождаемый тюремным начальством, самодовольным, чисто выбритым гладким лицом, вступал со мною, тогда политическим заключенным, в короткую милостивую беседу. Мне бывало противно смотреть на это самодовольное лицо разбогатевшего портного, добившегося от правительства звания почетного гражданина. Основным арендатором жилья у Шабина становились офицеры расквартированных в Новгороде воинских частей. Проживал здесь и коллежский асессор Петр Петрович Жемчужников. В Новгороде в 1907 году он издаст книгу «Родословие дворян Жемчужниковых». Впоследствии его переведут на должность товарища прокурора Санкт-Петербургской губернии. В мае 1917 года Жемчужников будет назначен товарищем обер-прокурора первого департамента Сената. После Октябрьской революции он примкнет к Белому движению и осенью 1919 года станет начальником части общих дел Управления внутренних дел Вооруженных сил Юга России. Живя в эмиграции в Югославии, Жемчужников в марте 1922 года будет избран в Центральный комитет Русского народно-монархического союза и станет входить в первый состав так называемого Государево совещание при императоре в изгнании. От почетных граждан до ВТБ. На территории соседней усадьбы потомственного почетного гражданина Родиона Никитича Красновского находились каменный двухэтажный дом и одноэтажный флигель. Семья домовладельца расположилась на нижнем этаже большого дома. Их квартира занимала 4 комнаты и имела 10 окон. Там же размещался небольшой магазин или ларек, принадлежавший хозяевам усадьбы. В небольшом каменном флигеле, стоявшем во дворе, сдавалась одна недорогая квартира. На задах усадьбы внутри квартала за хозяйственными постройками раскинулся сад. В Новгороде Красновский проживал с 1853 года. На протяжении более 45 лет он постоянно являлся гласным Новгородской городской думы. В 1870-х годах состоял участковым попечителем по выдаче пособий бедным гражданам Новгорода и санитарным попечителем. Временно исполнял обязанности директора городского общественного банка. В 1904 году ему было присвоено звание потомственного почетного гражданина. Примерный прихожанин, до самой смерти он являлся членом новгородского отдела Императорского православного палестинского общества. За заслуги Красновского в общественном служении в 1911 году были учреждены две стипендии его имени для воспитанников городских четырехклассных училищ. В благодарственном адресе, врученном Красновскому в 1911 году по случаю его 40-летнего пребывания в Тумских гласных, городские власти отмечали такие его качества, как правдивость, стойкость, способность отстаивать городские интересы. А в новгородской жизни подчеркнули, что старейший гласный в течение всей своей деятельности служил не ради почета, а ради дела. Умер Красновский в 1916 году, похоронен на Петровском кладбище. На его могиле сохранился памятник в виде высокого чугунного креста на каменном постаменте с мемориальной надписью. Памятник и захоронение находятся в аварийном состоянии. Сын Красновского, Варлаам, окончил местное реальное училище и торговал в магазине отца. Осенью 1913 года против 22-летнего молодого человека полицией было возбуждено дело по обвинению его в произнесении оскорбительных выражений в отношении наследника цесаревича. Лучшую квартиру в двухэтажном доме Красновского, занимавшую весь верхний этаж, как правило, снимал кто-нибудь из влиятельных чиновников губернского центра. Чаще всего это были представители прокурорской службы Новгородского окружного суда. С 1909 года постояльцем Красновского стал непременный член губернского присутствия, титулярный к 1916 году надворный советник Сергей Сергеевич Давыдов, входивший также в состав правления Новгородского отделения Крестьянского поземельного банка. Давыдов увлекался резьбой по дереву. Его работы, обычно носившие юмористический характер и вызывавшие улыбку у зрителей, были представлены на первой художественной выставке в Новгороде в 1911 году. В 1920 году дом был национализирован и передан в распоряжение жилищного комитета городской службы коммунального хозяйства. В частично перестроенном виде здание существует и поныне. В его архитектуре до сих пор доминируют элементы позднего классицизма. В настоящее время в бывшем доме Красновского расположено отделение банка ВТБ. Недоваренный угол. Смежная усадьба далее по Санкт-Петербургской принадлежала жене титулярного советника Анне Николаевне Доможировой. На территории усадьбы имелись деревянный одноэтажный дом и флигель. Последний, по-видимому, из-за ветхости в начале 1900-х годов был разобран. От северных ветров и шумных соседей двор защищал небольшой сад. На углу Санкт-Петербургской и Космодемьянской улиц располагалась обширная усадьба купца первой гильдии Иакима Миныча Стального, приобретенная им в 1864 году. Крупнейший новгородский предприниматель в 1878 году стал одним из основателей пивомедоваренного завода «Богемия». В 1897 году он был удостоен звания потомственного почетного гражданина. Иаким Миныч Стальнов вел активную общественную деятельность. Он неоднократно выбирался в гласные уездного земского собрания, в разные годы являлся директором губернского тюремного комитета, почетным членом губернского попечительства детских приютов, членом и председателем сиротского суда. После смерти Стального в середине 900-х годов усадьба по духовному завещанию подошла его жене Ольге Тимофеевне в пожизненное владение. Двухэтажный полукаменный дом, П-образный в плане, был развернут главным фасадом на Космодемьянскую улицу. Позже к нему сделали двухэтажную деревянную пристройку. В 1904-1908 годах помещение в полукаменном доме снимала под офицерское собрание 22-я артиллерийская бригада. Здесь же продолжительное время размещалось частное учебное заведение третьего разряда Афанасьевой, учрежденное в 1899 году. Месячная плата за обучение в нем в середине 910-х годов составляла на младшем отделении 4 рубля, в старшем 5 рублей. Некоторые арендаторы содержали мастерские. Бахмен – столярную, Леви – портняжную, Давидсон – жестяную. В деревянной пристройке жил заготовщик обуви Шар. С западной стороны полукаменное здание и каменный двухэтажный флигель были отделены от Санкт-Петербургской улицы узким палисадом. Во флигеле вначале содержал торговое помещение Осипов, а с 910 года колбасную Кручинин. В глубине двора находился еще один каменный флигель, но меньше по площади и одноэтажный. В нем сначала снимал квартиру каменщик Шестаков, а потом там разместились кузница братьев Беленковых, которые также имели слесарную мастерскую в деревянной пристройке. Из более чем десятка надворных строений два были каменными. В конце 1907 года на территории усадьбы по Космодемьянской улице одним из наследников Стального, его сыном Георгием, был построен деревянный дом специально для народного клуба, возникшего в Новгороде в марте 1907 года. Осенью 1908 года в связи с противоправной и вредной деятельностью общества оно было закрыто властями. А в 1909 году в здании расположился преемник народного клуба «Общественный клуб». В годы Первой мировой войны здесь разместили лазарет под попечительством Новгородского дамского комитета для раненых нижних чинов. После февральской революции 1917 года при Стальновском здании был создан Народный дом. Немного о собственнике здания. Георгий Иакимович Стальнов закончил горный институт в Петербурге и служил горным инженером. Участвовал в проведении геологических изысканий по золотоносности Сибири. Уже в советское время, в 1923 году, во Владивостоке была опубликована его работа «Полезные ископаемые Забайкалья. Покровительница неимущих и собак». На противоположном углу Петербургской и Космодемьянской улиц стоял каменный двухэтажный дом, принадлежавший военному ведомству. Территория земельного участка, отведенного последнему, занимала почти полквартала. Вдоль границ участка было сооружено 6 деревянных флигелей, части из которых размещались корпуса военного госпиталя. На севере с землей военного ведомства граничили владения Римско-католической церкви. Усадьба отставного капитана Александрова была приобретена католической общиной в 1874 году. Смежный участок земли с садом, выходивший на Мининскую улицу, был выкуплен ею позднее. В 1903 году в Новгороде проживало 1362 католика, среди которых было немало чиновников и военных. Большинство из них имело польское происхождение. В 1893 году на территории участка был построен каменный римско-католический костел Петра и Павла. Ранее богослужения проходили в одноэтажном деревянном флигеле, стоявшем во дворе усадьбы и сгоревшем в начале 1891 года. Построенный храм зачастую именовался новгородцами польской церковью. В некоторых источниках указано, что костел воздвигнут по проекту известного архитектора Тонна. отреставрированный в первоначальном виде костел, и сегодня останавливает на себе взгляд. На Санкт-Петербургскую выходили фасады каменного двухэтажного дома с помещениями для настоятеля костела и викарного ксёндза. В 1911 году настоятелем был назначен ксёндз Франц Станиславович Трасун, или, как его именовали в новгородских газетах, Францишек Трясун, 1864-1926 годов, ранее занимавший такую же должность при костёле Ямбурга. Трасун являлся бывшим членом Первой Государственной Думы. Впрочем, послужить в Новгороде ему практически не довелось, так как в скором времени он был переведен настоятелем Ревельского костела. Впоследствии Трасун окажется одним из основателей Латвийской республики. В новгородском костеле имелся превосходный орган. С 1906 по 1918 год органистом здесь служил некий Кондрат. Он проживал в деревянном флигеле, где ему была предоставлена квартира из двух комнат с кухней. Кроме органа, достопримечательностью церкви современники считали находившуюся там картину Иудина целования. Постояльцы квартиры на верхнем этаже каменного дома, как правило, имели польские корни и непременно являлись католиками. Здесь проживала баронесса Александра Доминиковна Врангель, вдова генерал-лейтенанта Врангеля, в 1870-1890 годах командовавшего 1-й бригадой 22-й пехотной дивизии, квартировавшей в Новгороде. Она долгое время возглавляла Римско-католическое благотворительное общество, учрежденное при костеле в 1904 году. Александра Доминиковна Врангель также заведовала хозяйственной частью приюта, основанного обществом в 1907 году. Примечательный факт. Александра Врангель содержала у себя от 5 до 6 собак. Скорее всего, с ее стороны это также являлось актом благотворительности и милосердия к животным. Деревянное одноэтажное здание приюта выходило на Мининскую улицу. В 1910-х годах в приюте призревалось до 25 детей, преимущественно сирот. А еще около 20 человек посещало приют для обучения грамоте. Периодически римско-католическим обществом устраивались благотворительные базары для продажи и розыгрыша пожертвованных вещей. Доходы, полученные от базаров, предназначались исключительно на содержание приюта. Небольшая угловая усадьба на пересечении Санкт-Петербургской и Мининской улиц принадлежала купцу Петру Ивановичу Соколову. На углу улиц стоял деревянный одноэтажный дом с мезонином, построенный в 1873 году. Одно из помещений в нем использовалось под бакалейную лавку. Конец статьи. Продолжение следует.